новостями вас познакомила Любовь Бамматова. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Власти Киргизии назвали виновных в организации межнациональных столкновений на юге страны. Москва и Минск все еще предъявляют друг другу взаимные долговые претензии. В Приморье отстранен от должности начальник РУВД по Кировскому району подполковник Александр Маковеев в связи с информацией об избиениях подозреваемых по нашумевшему делу так называемых «приморских партизан». Эти и другие темы, а кроме того рубрика «Сегодня в Америке» в этом часе нашей программы. Власти Киргизии говорят, что в рамках расследования межнациональных столкновений на юге страны задержаны около 20 человек. Но те, кого служба национальной безопасности Киргизии считает основными виновниками настоящей войны между киргизами и узбеками в Оше и Джалалабаде, остаются вне досягаемости киргизских спецслужб. По официальной версии следствия, беспорядки организовала семья свергнутого президента Курманбека Бакиева при поддержке международных террористических сетей. С подробностями корреспондент Радио Свободы в Бишкеке Надежда Толкунова.
Государственная служба национальной безопасности Киргизии сообщает, что в ходе расследования уголовных дел, возбужденных по фактам массовых беспорядков, вооруженных столкновений между этническими группами населения, установлен круг деструктивных сил, непосредственно причастных к развязыванию трагедии на территории Ошской и Джалалабадской областей Киргизии. Это международные террористические организации «Исламское движение Узбекистана» и «Союз исламского джихада» при активном участии членов семейно-кланового режима Бакиевых. В документе указывается, стратегической целью террористических организаций «Исламского движения Узбекистана» и «Союза исламского джихада» является свержение конституционного строя в Центральной Азии. Как заявил на пресс-конференции глава киргизских спецслужб Кенежбек Душибаев,
«Вы знаете, что международные террористические организации давно изнашивают планы в Центральноазиатском регионе создать религиозное государство халифа. Система Бакиевская рухнула, но его ближайшее окружение, его сторонники дали заказ международным террористическим организациям на дестабилизацию обстановки в стране. Естественно, тут присутствует и криминал, который имеет тоже свои цели. В первую очередь это наркобароны и наркотрафик. Если люди указали, что в апреле месяце Максим Бакиев вступил в контакт с некоторыми лидерами террористических организаций в Объединенных Арабских Эмиратах. Несколько человек из ближайшего окружения Бакиева вступили в переговоры на территории афганского Бадахшана. И там тоже речь шла об оплате услуги международных террористических организаций в размере около 30 миллионов долларов. И здесь цель Бакиевых, цель международных террористических организаций, религиозно-экстремистских организаций совпали по направлению деятельности и по форме его осуществления.
Надежда Толкунова для Радио Свобода, Бишкек.
Добавлю, что, конечно же, окружение и семья бывшего президента Курманбека Бакиева отрицают все эти обвинения и обвиняют в организации беспорядков на юге Киргизии нынешние власти страны. Ну, продолжим эту тему. Даже под угрозой новых террористических актов власти Киргизии не говорят об отмене намеченного на 27 июня референдума по новой конституции. У правозащитников и экспертов возникает множество вопросов по поводу обеспечения безопасности людей, особенно местных узбеков. Нет уверенности и в самой возможности свободного волеизъявления в таких условиях. В условиях тяжелейшей гуманитарной катастрофы, сложившейся на юге Киргизии. Тему продолжит Момин Шакиров.
Несмотря на то, что в отдельных регионах Киргизии действует чрезвычайное положение и комендантский час, Временное правительство республики решило 27 июня все-таки провести всенародный референдум. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, ОБСЕ, отзывает из Киргизии своих наблюдателей, призванных следить за ходом референдума. Причина – возможное обострение ситуации в республике и в столице Бишкеке. Российский центр избирком, наоборот, принял решение направить наблюдателей в Киргизию. Между тем, киргизское общество разделилось на тех, кто за проведение референдума, и тех, кто против, рассказывает сотрудник ресурсного центра СМИ в Оше Алла Пятибратова.
Весь процесс, это, мне кажется, странным, потому что людям здесь, на юге, большинству не до этого, не до референдума. Это слово вообще-то как сейчас, как из другой жизни. Есть люди, которые поддерживают это в основном в тех районах, где было достаточно тихо, спокойно. И люди, которые говорят, что надо побыстрее все это провести, потому что войти в какое-то правовое поле. Но и вызывает сомнения вообще весь этот процесс, потому что войдет ли временное правительство в правовое поле, если проведет этот референдум, все равно непонятно.
Есть ли контакты с узбекскими анклавами, которые до последнего времени были закрыты как для официальных властей, так и для другой части населения?
Видите, у нас вот, например, узбекское село Фуркат, оно практически все сожжено. И людям просто некуда вернуться домой. Там, по-моему, 3 дома осталось целых, а около 300 сожжены. Тех, которые были закрыты, например, там Южный городок и Туран, вот эти вот, а там более-менее спокойно, они уже открываются. Но насколько людям нужно вот это сейчас проведение референдума, очень сложно сказать. Большинству это, конечно, не нужно, это однозначно.
Лидеры некоторых политических партий и общественных организаций считают нецелесообразным проведение референдума. Но есть политики, которые поддерживают временное правительство в его намерениях провести всенародное голосование 27 июня. Среди них руководитель партии «Арнамыс» «Достоинство» Феликс Кулов.
Для того, чтобы и дальше не дестабилизировать ситуацию, мы решили поддержать этот референдум. В этой ситуации остается только рекомендовать временному правительству добиться того, чтобы максимально охватить все население, в том числе те, которые находятся в положении беженцев.
На ваш взгляд, сколько тысяч или сколько сотен тысяч людей не смогут по понятным причинам принять участие в референдуме?
Цифры, которые раньше имелись во времена Акаева Бакира, это 2 700 000 избирателей, они явно завышены. Реально примет участие, если, допустим, где-то 1 600 000, ну, может быть, от силы 1 700 000. А вот из этого числа, я думаю, что не смогут принять участие примерно, это чрезвычайное положение, где-то примерно, ну, 200-300 тысяч человек. Плюс представители нашей соотечественника, которые находятся в России в качестве мигрантов трудовых, около 200 тысяч человек.
Можно ли считать такой референдум легитимным?
Те цифры, о которых я сказал, значит, вот это количество людей не примет участие, конечно, подвергнуто большому сомнению.
Директор Центральноазиатской правозащитной программы «Мемориал» Виталий Пономарев считает, что власти настроены решительно и отменять референдум не намерены.
Разные политические и моральные как бы аспекты, но сейчас это уже немножко поздно обсуждать, потому что, в общем-то, правительство настроено на однозначно на его проведение, и я думаю, что вот это голосование, оно произойдет реально.
Вы были в узбекских этих анклавах, так я понимаю?
Ну, в смысле не анклавах, а там вот городских кварталах, некоторых селах, да, с преимущественным проживанием узбекского населения. В одних махалях жители вот мне говорили, вот ваши 2 дня назад, что да, они пойдут на референдум. Друзьям говорили, что вообще сейчас у нас совершенно другие проблемы, как бы голова занята, нам не до референдума. Вот, но насколько я говорю с некоторыми, так сказать, официальными лицами, они говорят, что ну да, если в каких-то районах вот из-за чрезвычайных условий он не будет проводиться, тем не менее, вот в целом по стране он проводиться будет, потому что сейчас страна вообще находится вне правового поля, и это создает общую опасность, как в тех районах, где уже был конфликт, так тех районов, где его еще не было.
В Киргизии на 27 июня назначен референдум по реформе Конституции страны. В случае его успешного завершения, пришедшая к власти после отстранения президента Курманбека Бакиева оппозиция фактически получит возможность легитимизироваться. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
В эфире программа «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Белоруссия не получила от «Газпрома» подтверждения оплаты за транзит газа. Если в ближайшие часы средства не поступят, Минск ограничит транзит пропорционально сумме долга, заявил замминистра энергетики Белоруссии. Ранее официальный представитель «Газпрома» сообщил, что компания выплатила Минску долг в размере около 230 миллионов долларов и нет никаких препятствий для транзита и поставок российского газа. Бывший вице-президент ЮКОСа Василий Алексанян заявил суду, что не возражает против закрытия его дела без права на реабилитацию. Тяжелобольной Алексанян сегодня впервые за 1.5 года явился в Симоновский суд Москвы, где решается вопрос о возможности прекращения уголовного дела против него по обвинению в финансовых злоупотреблениях. На восстановление шахты Распадская, где в мае произошла крупная авария, потребуется около 10 миллиардов рублей, заявил премьер-министр России Владимир Путин. Жертвами беспорядков на юге Киргизии стали более 260 человек, пострадали более 2200, сообщил сегодня Минздрав страны. Во Франции сегодня бастуют работники транспорта, почты, образования и других отраслей против намерения властей увеличить пенсионный возраст до 62 лет. Польский профсоюз «Солидарность» собирается закупить для своих акций протеста вувузелы – пластмассовые дудки, используемые болельщиками на чемпионате мира по футболу в Южной Африке. Как всегда напоминаю, что с последними новостями «Радио Свобода», с репортажами корреспондентов, текстами программ и многим-многим другим вы можете всегда познакомиться на нашем сайте в интернете по адресу www.svobodanews.ru. А мы продолжаем программу «Время свободы». И еще одна новость. В Приморье отстранен от должности начальник РОВД по Кировскому району подполковник Александр Маковеев в связи с информацией об избиениях подозреваемых по нашумевшему делу так называемых приморских партизан. Как сообщили в УВД Приморья, в отношении Маковеева проводятся служебная и прокурорская проверки. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Приморье Марина Лобода.
Родные и друзья обвиняемых в нападении на сотрудников милиции. Многие жители поселка Кировский и сейчас считают, что одной из причин, толкнувшей их земляков на преступление, стал беспредел местных стражей порядка. Роман Савченко и Александр Ковтун не раз подвергались избиениям в местном отделении милиции. Как настаивают родные, ни за что. Как рассказал отец Романа, Владимир Савченко, буквально накануне кровавого партизанского рейда из парня пытались выбить признание в дачной краже, после чего Роман с друзьями бежал. Родные говорят, что и погибший во время задержания 22-летний Андрей Сухорада тоже пострадал от действий милиции. Начальник управления внутренних дел Приморского края генерал Андрей Николаев в официальном телеобращении опроверг все обвинения в адрес милиционеров, назвав их беспочвенными и имеющими целью дискредитацию органов. Однако уже сегодня пресс-служба УВД сообщила, в Кировском райотделе милиции началась служебная проверка деятельности сотрудников. Ее проводит Управление собственной безопасности УВД по Приморскому краю. Одновременно в Кировском районе началась выездная проверка прокуратуры Приморья. Подробности у криминолога Виктора Булавинцева.
Проверка, которая проводится сейчас силами прокуратуры в Кировском РОВД, безусловно, инициирована в свете вот возникшего скандала и многочисленных озвученных заявлений жителей поселка, родственников, обвиняемых о том, что местная милиция на протяжении ряда лет творила беспредел, крышевала криминальные виды бизнеса, то есть незаконную рубку леса, выращивание наркосодержащих растений, там в частности конопли, и, соответственно, производится разбор полетов, потому что прокуратура, как правило, нашу милицию периодически все-таки воспитывает. Если бы проверка велась силами собственной безопасности, то есть служебная проверка УВД, могли бы найти пару отдельных недостатков. Сейчас есть основания ожидать от этой проверки более весомых результатов, поскольку комплекс проверяемых моментов достаточно широк. Насколько мне известно, хотя это официально не озвучивается, в проверке участвуют также сотрудники Федеральной службы безопасности, которые отрабатывают линию экстремизма. Какие фиксировались факты, как документировались, какие принимались под меры и так далее. Если не принимались, то почему и кем.
Проверки еще не закончены, но в целях обеспечения объективности временно отстранен от должности начальник РОВД по Кировскому району подполковник милиции Александр Маковеев, сообщает пресс-служба Управления внутренних дел. Одновременно она обратилась с просьбой к политикам и средствам массовой информации в связи с большим общественным резонансом дела воздержаться от спекуляций на этой теме. Это цитата. Марина Лобода для «Радио Свобода», Владивосток.
Вы слушаете, напоминаю, программу «Время свободы». Белоруссия требует от «Газпрома» погасить задолженность за транзит газа в полном объеме. В противном случае транзит в Европу будет ограничен пропорционально недоплаченной сумме. О ситуации на этот час рассказывает корреспондент «Радио Свободы» в Минске Игорь Корней.
Первый вице-премьер Беларуси Владимир Семашко во время заседания оперативного штаба по обеспечению устойчивой работы систем газа и энергоснабжения подтвердил, что Беларусь требует от «Газпрома» погасить задолженность за транзит газа в размере 260 миллионов долларов. Сегодня «Газпром» перечислил 228 миллионов долларов, однако в Минске считают, что этого недостаточно. «Мы это можем рассматривать лишь как аванс», – заявил Семашко и уточнил, что это только 87% от суммы всего долга. В Москве заявляют, что руководствуются контрактом, который действует между «Газпромом» и «Белтрансгазом», а базовая ставка транзита установлена на уровне $1.45 за прокачку 1000 кубометров газа на 100 километров. Белорусская сторона трактует ситуацию иначе. Мол, на самом деле тариф составляет $1.74, а «Газпром» занимается самодеятельностью. При этом в «Белтрансгазе» подчеркивают, что в течение 5 месяцев «Газпром» ни по одному из тарифов не заплатил ни цента, в результате чего образовалась задолженность в размере 260 миллионов долларов. Эксперт в энергетической сфере Татьяна Маненок считает, что из-за несогласованности тарифной политики каждая из сторон может бесконечно долго качать права друг перед другом.
Российский бок настаивает на сохранении.
Российская сторона настаивает на сохранении стоимости транзита прошлого года, что в Минске трактуют по-своему. Мол, когда повышается цена газа для Беларуси, то увеличиваются и затраты на транспортировку. Это, соответственно, требует и повышения стоимости транзита. Стороны не договорились на этот счет, и поэтому когда «Белтрансгаз» направлял документы на оплату транзита по новым ценам, «Газпром» это принимать отказывался. Поскольку, согласно юридическим соглашениям газового контракта, необходимо, чтобы обе стороны подписали этот контракт. Такая проблема существовала уже 2 года назад. Тогда тоже были достаточно жесткие споры, но стороны в итоге нашли возможность компромисса. Напомним, что накануне Беларусь полностью погасила газовый долг перед «Газпромом» в размере 187 миллионов долларов. Проявляя жест доброй воли, позаимствовав средства в условиях не очень простой ситуации в Беларуси, эти деньги мы отправили на покрытие долга «Газпрому», сказал Владимир Семашко. В свою очередь он посетовал: «Мы – союзное государство, есть соглашение о равных условиях хозяйствования. Но какие это равные условия, если сегодня наш субъект хозяйствования платит за газ $217 за 1000 кубометров, а в Смоленске – максимум $100?» Белорусские эксперты считают, что даже если нынешний конфликт в итоге благополучно разрешится, то к концу года может разгореться с новой силой. Избежать нового долга при нынешнем стремлении сэкономить любым образом вряд ли удастся. К тому же в 3-м квартале цена российского газа вновь повысится, а с 1 января 2011 года перед Беларусью и вовсе маячит европейская цена. Как ее будет вычислять «Газпром», пока что не обсуждается даже в кулуарах. Игорь Корней для «Радио Свобода», Минск.
Мы продолжаем информационную программу «Время свободы» и переходим к рубрике «Сегодня в Америке», подготовленной студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. У микрофона Юрий Жигалкин.
Одна из удивительнейших вашингтонских политических драм последних десятилетий оказалась одной из самых быстротекущих. В понедельник стало известно, что американский командующий в Афганистане Стэнли МакКристал и его окружение излили в интервью корреспонденту журнала «Роллинг Стоун» свое раздражение относительно некоторых действий и мнений американского посла в Афганистане, специального посланника президента и вице-президента. Во вторник статья была опубликована в интернете и спровоцировала вал негативных и даже позитивных комментариев. В среду генерал МакКристал был отправлен в отставку. Его вина – публичная критика гражданского руководства, рассказывает Ян Рунов.
Отставка генерала МакКристала была вызвана его высказываниями в интервью корреспонденту журнала «Роллинг Стоун». В этом интервью МакКристал говорил, что президент Обама не был готов к первой встрече с ним, не знал ничего о послужном списке генерала и что их прошлогодняя встреча оказалась просто 10-минутным позированием перед фотокамерами. Генерал не слишком уважительно высказался и о специальном посланнике президента в Афганистане и Пакистане Ричарде Холбруке, на электронные послания которого генерал не хотел отвечать. МакКристал обвинил также посла Соединенных Штатов в Афганистане Карла Эйкенберри в том, что он в последнюю минуту не поддержал просьбу генерала о расширении американского военного контингента в Афганистане. Президент Обама, сообщая о своем решении, сказал: «Сегодня я принял отставку генерала Стэнли МакКристала с поста командующего международными силами в Афганистане. Я сделал это с сожалением, но я считаю, что это нужно было сделать ради выполнения нашей миссии в Афганистане. Это было в интересах наших вооруженных сил и нашей страны. Я рад сообщить, что предлагаю кандидатуру генерала Дэвида Петреуса в качестве командующего силами в Афганистане. Я принял это решение не из-за политических разногласий с генералом МакКристалом, с которым у нас полное взаимодействие. взаимопонимание о нашей стратегии, и не из-за личных обид. Я глубоко уважаю генерала МакКристалла за его многолетнюю военную службу. Мы ценим его вклад в разработку и осуществление нашей стратегии в Афганистане. Но война стоит над заслугами любого человека — солдата, генерала или президента, поведение, в результате которого появилась статья, не соответствует стандартам, установленным для командующего генерала. Такое поведение подрывает основы гражданского контроля над военными, что является сутью демократической системы. Президент Обама сказал, что генерал Петреус согласился принять на себя новые трудные обязанности. Президент выразил надежду, что законодатели в ускоренном порядке одобрят кандидатуру генерала Петреуса, который, как ожидает президент, наилучшим образом справится с новыми обязанностями. Генерал в отставке Тони Тейта служил под началом и генерала МакКристалла, и генерала Петреуса. Он сказал, что с одной стороны очень жаль, что ушел столь опытный военачальник, как МакКристалл, но с другой хорошо, что на его место назначен не менее опытный генерал Петреус, который понимает, что Афганистан не остров и что афганскую проблему надо решать вместе. С пакистанской. Он очень энергичный человек, настоящий профессионал. Петреус как раз то, что нужно. По мнению политического обозревателя Моники Краули, за сменой командующего стоят военные неудачи в Афганистане. На самом деле мы являемся свидетелями ухудшения ситуации в Афганистане, которая продолжается несколько месяцев, начиная с ошибок во время крупномасштабной операции против талибов в городе Марджа. Эти ошибки необходимо учесть при проведении новой операции по освобождению от талибов Кандагара. Не надо забывать, что это МакКристалл разработал новую стратегию в Афганистане, для чего просил дать ему еще 60-80 тысяч солдат. Обама решил, что хватит и 30 тысяч. Затем президент установил дату вывода войск из Афганистана, да еще объявил об этом во всеуслышание, что дало возможность талибам планировать свое сопротивление и заставило президента Хамида Карзая искать контактов с так называемыми умеренными группами Талибана ради того, чтобы выжить после ухода американцев. Что касается генерала Петреуса, президент Обама хорошо знает, что Дэвид Петреус, в отличие от Стэнли МакКристалла, не горячая голова. Он не только прекрасный военачальник, но и очень тонкий политик. Политические обозреватели отмечают, что генерал Петреус умеет работать в команде и наводить мосты между военными и гражданским руководством. Он хорошо знает ситуацию в Афганистане и в Ираке, пользуется уважением и в НАТО, и на Капитолийском холме, и в Белом доме.
Интересно, что генерал МакКристалл уходит под, в общем, сочувственный тон комментариев. Даже те из комментаторов, кто потребовал его отставки, признают, что генерал в неприемлемой форме дал волю понятному раздражению относительно разобщенности внешнеполитической команды президента, где в разных кабинетах, как порой кажется, осуществляется своя собственная афганская стратегия. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Всего доброго.
Вы слушаете, напоминаю, информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В Москве сейчас уже почти 17 часов 30 минут. Основные новости коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Белоруссия не получила от «Газпрома» подтверждения оплаты за транзит газа. Если в ближайшие часы средства не поступят, Минск ограничит транзит пропорционально сумме долга, заявил замминистра энергетики Белоруссии. Ранее официальный представитель «Газпрома» сообщил, что компания выплатила Минску долг в размере около 230 миллионов долларов и нет никаких препятствий для транзита и поставок российского газа в Белоруссию. Бывший вице-президент ЮКОСа Василий Алексанян заявил суду, что не возражает против закрытия его дела без права на реабилитацию. Тяжелобольной Алексанян сегодня впервые за полтора года явился в Симоновский суд Москвы, где решается вопрос о возможности прекращения уголовного дела против него по обвинению в финансовых злоупотреблениях. На восстановление шахты «Распадская», где в мае произошла крупная авария, потребуется около 10 миллиардов рублей, заявил премьер-министр России Владимир Путин. Премьер добавил, что средства на ремонт шахты должны найти акционеры и ее собственники. Жертвами беспорядков на юге Киргизии стали более 260 человек, пострадали более 2200, сообщил сегодня Минздрав страны. В Ираке сегодня в результате серии нападений погибли 3 человека, 11 были ранены. Во Франции сегодня бастуют работники транспорта, почты, образования и других бюджетных отраслей против намерения властей увеличить пенсионный возраст до 62 лет. Смена командующего международными силами в Афганистане не означает изменения стратегии США и их союзников в этой стране, заявил американский президент Барак Обама. В среду Обама отстранил от должности прежнего командующего войсками НАТО в Афганистане генерала Стэнли МакКристала. Пакистанский суд распорядился закрыть доступ к 9 крупнейшим интернет-ресурсам, включая Google, Yahoo и YouTube. Инициаторы решения утверждают, что на этих сайтах размещаются материалы, оскорбляющие принципы ислама. Польский профсоюз «Солидарность» собирается закупить для своих акций протеста вувузелы – пластмассовые дудки, используемые болельщиками на чемпионате мира по футболу в Южной Африке. Продолжим программу, и я напомню слушателям, что, как всегда, со вторника по пятницу в 22 часа по московскому времени слушайте в эфире «Радио Свобода» аналитический радиожурнал «Время и мир». Сегодня программу будет вести мой коллега Кирилл Кобрин, и Кирилл уже зашел ко мне в студию, чтобы коротко представить основные темы свежего выпуска. Кирилл, здравствуйте, и вам слово.
Здравствуйте, Александр. Выпуск действительно свежий. Мы посвятили его отчасти, в общем, темам, которые либо сегодня невероятно актуальны, я имею в виду ситуацию между Россией и Белоруссией с поставками газа, взаимными обвинениями двух сторон, угрозами прекратить с российской стороны поставки, либо транзит с белорусской стороны. И вторая тема, очень важная, чрезвычайно важная, но это тема грядущая, буквально через два дня, в уикенд, в субботу в Канаде начинается саммит «Большой двадцатки». Вот это две темы первой половины программы. Первая тема из них – это мы обсуждаем такое, что ли, новшество в европейской политологии, так называемый новый российский поход в Европу. Речь идет вот как раз о газовых претензиях взаимных России и Украины сначала, теперь России и Беларуси, о том, как Россия с помощью «Газпрома» и с помощью поставок газа пытается влиять на отношение к себе в Европе и решать какие-то свои политические задачи. Автор книги, которая называется «Власть, энергетика и новый российский империализм» из Венгрии, Анита Орбан, на встрече с ней побывала моя коллега Ирина Лагунина, вот и будет такое обсуждение. А экономический обозреватель «Свободы» Сергей Сининский расскажет о повестке дня предстоящего саммита «Большой двадцатки» в Канаде. Во второй половине программы очерк биографический, посвященный жизни известного человека, но, правда, мы этого человека знаем в основном по премии, которую он учредил. Зовут его Джозеф Пулитцер, это один из отцов американского журнализма, ну и основатель, соответственно, одноименной Пулитцеровской премии. И в этой части программы принимает участие биограф Джозефа Пулитцера Джеймс Маграт Моррис. И в завершении программы Людмила Алексеева и правозащитник Андрей Бабушкин поговорят о встрече российских и американских правозащитников, которая прошла в Сахаровском центре Москвы.
Спасибо, Кирилл. Ну, а я со своей стороны напомню, что первый раз в эфире «Время и мир» сегодня в 22 часа по московскому времени. Сегодня готовит и ведет программу Кирилл Кобрин. В четверг сегодня начинается официальная часть визита президента Дмитрия Медведева в Соединенные Штаты. Он будет встречаться в Вашингтоне с президентом Бараком Обамой. Ожидается, что вот основное внимание во время этой встречи, которая, возможно, кстати, уже вот-вот начнется, будет уделено расширению сотрудничества в торгово-экономической сфере между США и Россией. Слово моему коллеге в США Юрию Жигалкину.
Через полтора года после прихода Барака Обамы в Белый дом отношения Соединенных Штатов с Россией выглядят, по крайней мере, внешне, едва ли не единственным явным внешнеполитическим успехом администрации Обамы. Надежды на переговоры с Ираном разбиты. Успех афганской стратегии президента под вопросом. Ближневосточные инициативы США в тупике. И лишь по российскому вопросу президент Обама может предъявить предметные доказательства прогресса. Договор о сокращении ядерных арсеналов, соглашение о сотрудничестве в области атомной энергетики, поддержку Москвой санкций против Ирана и Северной Кореи. Иными словами, у Белого дома есть повод заявить о том, что курс на перезагрузку отношений дает результаты. Накануне встречи двух президентов советники Барака Обамы делали акцент на позитивных аспектах двусторонних отношений. Майкл Макфоул, глава российского департамента в Совете по национальной безопасности, говорил о том, что цель администрации – установить многомерные отношения с Россией, помочь ей трансформировать свою экономику. Заместитель советника президента по национальной безопасности Бен Ротс заявил о том, что двусторонние отношения достигли новой фазы. Они, по его словам, исключительно сильны и крепки. Однако далеко не все наблюдатели согласны с такой точкой зрения. Вот что говорит Дэвид Саттер, бывший корреспондент газеты Financial Times в Москве, ныне сотрудник Гудзоновского института. Российское руководство в действительности принципиально не изменило свою позицию по вопросам, представляющим жизненно важный интерес для Соединенных Штатов. Антииранские санкции, например, не обладают, так сказать, поражающей силой, которая бы заставила Тегеран изменить свое поведение. Они были выхолощены благодаря российским усилиям. Американская администрация ради сотрудничества с Москвой приглушила свой голос, отказавшись от публичной критики антидемократических тенденций в России. При этом антизападный, антиамериканский рефрен российской политики не изменился. Это демонстрируется хотя бы подходом России к киргизскому конфликту. Она явно пытается подорвать американские позиции в Киргизстане, тогда как американское присутствие в этой стране необходимо для ведения кампании в Афганистане. Ожидаете ли вы конкретных результатов от вашингтонской встречи Обамы и Медведева? Я думаю, что сотрудничество в экономической сфере возможно и даже вероятно. Но оно не может подменить необходимость реального изменения взглядов на сотрудничество США в российском руководстве. Нам требуется политическое сотрудничество с Россией по вопросам, представляющим жизненно важный интерес для США и для всего мира, прежде всего по Ирану и Афганистану. Пока такого сотрудничества нет. Это был американский политолог Дэвид Саттер. Ожидается, что во время встречи в Вашингтоне одним из главных вопросов обсуждений станет вступление России во Всемирную торговую организацию.
У микрофона был мой коллега Юрий Жигалкин.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем программу «Время свободы» и разговор об американской политике. Еще одна новость из Соединенных Штатов. Госдепартамент включил одного из лидеров боевиков на Северном Кавказе, Дока Умарова, в список лиц, которые официально считаются террористами. Как заявил помощник госсекретаря Филипп Кроули, он надеется, что эта мера поможет остановить приток финансовой иной помощи Умарову. Российские политологи и правозащитники считают логичным принятое накануне встречи Барака Обамы и Дмитрия Медведева решение американского правительства и говорят о том, что российская сторона могла бы теперь ответить с встречными шагами. Мнение экспертов выслушал корреспондент «Радио Свобода» Виталий Камышев.
Действия американских властей были вполне ожидаемы, говорит руководитель общественного информационного центра национальной политики Тимур Музаев.
Доку Умаров взял на себя ответственность за взрывы в московском метро. Практически вся деятельность крыла сепаратистов, которые поддерживают Доку Умарова, шла к тому, чтобы международное сообщество признало их террористами. То, что касается заявления Госдепартамента, я думаю, что к реальной ситуации на Кавказе вот в настоящее время это не имеет существенного влияния. Мир и стабильность на Кавказе в первую очередь зависит от политики российской администрации там и от того факта, найдет ли российская администрация и местные власти пути решения серьезнейших проблем, в первую очередь, которые касаются экономики и социальных проблем.
Решение Госдепартамента – это, в сущности, констатация факта, считает член правления правозащитного общества «Мемориал» Александр Черкасов.
Достаточно, например, прослушать обращение Дока Умарова 1 апреля, чтобы увидеть там четкое недвусмысленное указание на террористические методы, которыми действует и намерен действовать его Кавказский Эмират, а именно принцип коллективной ответственности и прокламируемые им атаки на гражданских лиц и гражданские объекты. Так что признание Госдепартамента Дока Умарова террористом, ну, это, в общем, закономерный шаг.
А вот российским властям последовательности в борьбе с международным терроризмом не хватает, убежден правозащитник Александр Черкасов.
Хотелось бы, чтобы и Россия была столь же логична. Хамас, который не действует на территории России, ведь тоже организация, использующая аналогичные методы. Однако Россия почему-то не признает Хамас террористической организацией. А Эмират Кавказ Дока Умарова не действует на территории США, но Соединенные Штаты его террористом признают. Возникает тягостная пауза. Есть политика, основанная на тактических интересах, и она, в общем, всегда ведет к провалу. Есть политика, основанная на принципах. Исходя из этих принципов, Док Умаров просто прямо и недвусмысленно показывает себя террористом. Если мы говорим о политике, основанной на принципах, это единственное, по-моему, достойное содержание перезагрузки отношений между Россией и Соединенными Штатами, то и Россия должна основываться в признании и непризнании тех или иных государств, квазигосударственных образований, группировок террористическими или нет, тоже принципами, а отнюдь не сиюминутными соображениями.
Комментируя решение о внесении доку Умарова в список международных террористов, координатор Госдепартамента по борьбе с терроризмом Даниэль Бенджамин заявил, что оно является прямым ответом на угрозы для Соединенных Штатов и России. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
Мы слушаем программу «Время свободы». Сегодня в Новокузнецк прибыл премьер-министр России Владимир Путин. Он провел совещание по вопросу ликвидации последствий аварии на шахте Распадска, где в ночь на 9 мая произошли два взрыва. Погибли 67 человек и 23 числятся пропавшими без вести. Совещание в Новокузнецке по поводу этой катастрофы было закрытым. Даже те, кто прежде всего заинтересован в информации, сами шахтеры, а также семьи погибших и пострадавших, не знают ничего о конкретных мерах, которые предложил председатель правительства для социальной поддержки шахтеров. Он сказал лишь, что на восстановление шахты потребуется около 10 миллиардов рублей, которые должны найти ее акционеры. Тему продолжает Анастасия Кирленко.
Приехав в Новокузнецк, Владимир Путин возложил венок у стелы погибшим шахтерам. Затем на территории военизированной горно-спасательной части встретился с вдовами 9 погибших горняков на шахте «Распадская». Премьер-министр пообещал провести объективное расследование.
Исхожу из того, что не будет устроено никакой погони и поиска ведьм, как в таких случаях говорят. Никого назначать виновными, конечно, следственные органы не намерены и не будут. Но мы обеспечим объективность расследования. Я тогда говорил, и это хочу повторить еще раз. Что касается и причин аварии, что касается и ответственности должностных лиц. Что касается ответственности должностных лиц, если, повторяю, их вина будет следственным установлена.
В то же время Путин отметил, что следственные действия осложняют продолжающийся в шахте пожар. К сожалению, авария еще не закончена, и специалистам до сих пор не удается погасить пожар, люди работают в очень тяжелых условиях, сообщил глава правительства, которого цитируют РИА Новости. Несколько вопросов, адресованных Путину, были о выплате компенсации родственникам тех, кто еще числится пропавшим без вести. «Мы вдовы, наша боль будет с нами до последнего нашего дыхания, но у нас есть еще и те, кто и не вдовы, и не жены, и от их имени мы просим, чтобы их не оставили без внимания и позволили похоронить своих мужей», сказала одна из участниц встречи. Ее слова приводит РИА Новости. В самом Междуреченске тем временем побывал первый вице-премьер Виктор Зубков. Он возглавляет правительственную комиссию по ликвидации последствий аварии на шахте «Распадская». Но визит Виктора Зубкова на Распадскую носил закрытый характер, рассказала сотрудница пресс-службы Междуреченска Ольга Григорьева.
Зубков, Шойгу, Путин приезжали на Распад. Для междуреченских СМИ эта встреча была закрыта. Служба безопасности никого не пустила. Пул с собой только привезли и все. Еще же проблема в том, что 23-то остались так и под землей. О том, что не достанут, пока речи не идет.
Депутат Госдумы от фракции КПРФ Нина Останина призывает создать независимую парламентскую комиссию по расследованию причин аварии на Распадской. Для этого необходимо, чтобы на заседании Госдумы было вынесено обращение, подписанное 1/5 депутатов, а это 90 человек. На сегодняшний день под обращением о создании парламентской комиссии собраны подписи более 80 депутатов, но этого недостаточно, говорит Нина Останина.
Мы узнали о том, что будем узнать из центральных СМИ.
Центральные СМИ передали. Путин пообещал провести объективное расследование. Вы верите, что такое расследование будет проведено?
Ну, я не верю с самого начала. Комиссия, которая им создана, будет работать. Хотя никаких известий о работе комиссии пока нет.
Вы призывали создать парламентскую комиссию по расследованию причин аварии на шахте. Получается ли?
Категорически против был Тулеев, блокировал создание этой комиссии, сделал все, чтобы 90 голосов депутатов не набрать. И я так полагаю, что сегодня как раз вот приезд Путина еще раз в пику тому, что делают в Государственной Думе.
Анастасия Кириленко, Радио Свобода, Москва.
В Москве 17 часов 46 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Коротко об основных новостях.
Радио Свобода. Новости.
Белоруссия не получила от «Газпрома» подтверждения оплаты за транзит газа. Если в ближайшие часы средства не поступят, Минск ограничит транзит пропорционально сумме долга, утверждают белорусские власти. Бывший вице-президент ЮКОСа Василий Алексанян заявил суду, что не возражает против закрытия его дела без права на реабилитацию. На восстановление шахты «Распадская» потребуется около 10 миллиардов рублей, заявил премьер-министр России Владимир Путин. Жертвами беспорядков на юге Киргизии стали более 260 человек, пострадали более 2200, сообщил сегодня Минздрав страны. Во Франции сегодня бастуют работники всех бюджетных отраслей против намерения властей увеличить пенсионный возраст до 62 лет. Пакистанский суд распорядился закрыть доступ к 9 крупнейшим интернет-ресурсам, включая Google, Yahoo и YouTube. Инициаторы решения утверждают, что на этих сайтах размещаются материалы, оскорбляющие принципы ислама.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda-news.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете программу «Время свободы», и мы переходим к новостям культуры, а именно к новостям 32-го Московского международного кинофестиваля, одна из главных тем которого – война, причем не только Великой Отечественной, не только глазами российских режиссеров. Две премьеры фестиваля – израильская лента «Ливан», получившая главный приз в Венеции, и российская «Брестская крепость», которая выйдет в прокат осенью. На фестивале работает моя коллега Елена Фанайлова.
Фильм «Ливан» израильского режиссера Шмуэля Маузе рассказывает о событиях Первой Ливанской войны 1982 года. Израильский танк выдвигается в приграничную ливанскую деревню. Экипаж танка – призывники, которые впервые сталкиваются с гибелью мирных жителей, тактикой террористов и цинизмом собственного командования и спецназа. И еще это опыт первого убийства и первой смерти друга. О своих впечатлениях от фильма говорит кинопродюсер Евгений Гинделес.
С точки зрения формы это потрясающе сделанное кино. Все снято изнутри танка. Мы практически ни на секунду его не покидаем. И мы настолько, так сказать, сживаемся с этим пространством и с этими героями, что многие люди не могут представить себе, что это кино, которое целиком снято в павильоне. И, конечно, потрясающий еще в картине «Ливан» звук. Там вообще нету музыки. Но звуки не прекращаются ни на секунду. И более того, есть еще одно ощущение, что танк, он тоже живой. И когда солдат решает, что танк больше не может двигаться, да, они относятся к нему тоже как к живому человеку.
Для режиссера Шмуэля Маузе фильм «Ливан» автобиографический, рассказывает Евгений Гинделес.
В картине есть персонаж, которого зовут Шмуль. И это наводчик, и есть, собственно говоря, режиссер картины. Более того, он после показа рассказал, что сирийцы, которого взяли в плен, и который с ними провел в танке все это время, его после войны обвиняли на других пленных, и он вернулся в Сирию. Командир этого танка уехал из Израиля, а третий персонаж, который остался в живых, он стал настоящим проверным евреем в черном лосердаке и погрузился в религию.
О персонажах нового русско-белорусского почти трехчасового военного блокбастера «Брестская крепость» мы узнаем, что они награждены званиями Героев Советского Союза только в конце 50-х, начале 60-х годов, посмертно. В фильме много батальных сцен, некоторое количество компьютерной графики. Его натурализм, символы и изображение фашистов как безликой злой силы, которая нарушает все положения Женевской конвенции, явно вдохновлены фильмом Элема Климова. Но, как категорично заявила одна из молодых девушек после просмотра своему спутнику, Михалков после этого фильма должен убиться об стену. Конец цитаты. Говорит кинопродюсер Евгений Гинделес.
Я в каком-то смысле с облегчением ее посмотрел, потому что в очень непростой ситуации Саше Кату удалось честно и с достоинством из этой ситуации выйти. Очень важно то, что мы в эту историю входим через какие-то свои личные переживания, которые представлены в картине с прекрасным мальчиком, да, потому что то, что есть вот этот персонаж, который нам всю эту историю рассказывает, и то, что мы видим это все его глазами, это очень важно. Нельзя уже рассказывать о войне сейчас, претендуя на какую-то объективность.
Режиссеры, которые сейчас берутся за тему Великой Отечественной войны, испытывают давление заказчиков, продюсеров, или, может быть, какой-то общей идеологической атмосферы, когда требуют какого-то нового патриотизма?
Давление колоссальное, и это даже не вопрос того, что есть какое-то давление персонифицированное, есть давление больших денег, больших средств. Брестская крепость, она как раз интересна, на мой взгляд, тем, что понятно, что в основе ее лежит абсолютно 100% государственный заказ, причем не просто государственный заказ Белоруссии и России. Но это транслируется через какие-то личные переживания тех людей, которые заняты созданием этого, они это лишают налета идеологии. Это кино гораздо в меньшей степени конъюнктурно, чем та же «Девятая рота».
Трудно согласиться, что фильм «Брестская крепость» так уж лишен идеологии. Он сделан так, как если бы Советский Союз еще существовал и считал себя главным победителем и единственной жертвой Второй мировой войны. Все залы кинотеатра «Октябрь» во время просмотров были переполнены. С чем связан такой интерес публики к военной тематике, отвечают критик Алена Солнцева и куратор программы документального кино Григорий Либергал.
У каждого поколения война своя, каждый режиссер рассказывает о войне свою правду или не совсем правду.
То, что состояние войны, оно, это просто экстремальное выражение состояния жизни. Человек переживает примерно все те же самые эмоции и также сталкивается со смертью. Просто во время войны и в состоянии войны он получает эту информацию более сжато и более доходчиво, скажем так.
Алена Солнцева и Григорий Либергал о том, почему люди снимают и смотрят кино о войне. Военная тема на Московском международном кинофестивале будет продолжена в наших обзорах. Елена Фанайлова, Радио Свобода, Москва.
Ну и в продолжение в целом разговора о российском кинематографе. Вчера в Московском доме журналиста прошла учредительная конференция нового киносоюза «Альтернативы Союзу кинематографистов Российской Федерации». О нем рассказывает Марина Тимашева.
Идея создания нового киносоюза принадлежит людям, которые подписали заявление «Нам не нравится». Они выбрали уставную комиссию в составе Владимир Достоль, Андрей Прошкин, Борис Хлебников, Алексей Герман-младший и Виталий Манский. И 23 июня собрались, чтобы принять устав. Из известных людей присутствовали Виталий Манский, Андрей Смирнов, Юлий Гусман, Юрий Нарштейн, Игорь Масленников, Владимир Двинский, Александр Гельман, Даниил Дондурей, Виктор Матизин, Павел Финн. Учредительную конференцию открыл режиссер Андрей Смирнов.
Устав, над которым работала все это время уставная комиссия, он готов, и я надеюсь, что большинство здесь присутствующих с ним познакомим. Сегодня очень важный день. Если мы сумеем договориться по поводу устава, то немедленно начнется следующий шаг – процесс регистрации юридической новой организации. Но как только эта регистрация состоится, у нас будет возможность созвать объединительный съезд.
Андрей Смирнов вручил бразды правления Виталию Манскому.
Нам нужно пройти по всем пунктам устава и каждую главу проголосовать, и потом проголосовать устав в целом. Соответственно, что-то на уровне октября мы надеемся получить государственную регистрацию, и где-то на начало-середина ноября, возможно, будет созван съезд. До созыва съезда нужно будет провести процедуру приема в члены киносоюза кинематографистов, гильдий и выходить на съезд для того, чтобы избрать президиум и начать нашу деятельность.
На компьютерный монитор вывели текст проекта устава, подробно его обсудили и приняли, говорит режиссер-документалист Владимир Двинский.
Это устав общественной организации. В России все уставы общественных организаций одинаковы. В том-то и катастрофа правового поля, в котором мы живем, что устав общественной организации Союза кинематографистов ничем не отличается от устава общества садоводов-любителей или общества любителей кошек. Единственное отличие этого устава в том, что здесь формализовано сочетание членов индивидуальных с профессиональными объединениями кинематографистов. Эти объединения являются членами союза. Это принципиальная разница между тем уставом и этим.
Я спрашиваю драматурга Александра Гельмана.
Как вы понимаете суть и смысл сегодняшнего мероприятия?
Образуется новая киноорганизация, которая, ну, по крайней мере, не является нравственно и идеологически дикой, каким является руководство того союза, из которого мы вышли.
Вы представляете себе, как это может практически существовать?
Ну, есть, во-первых, примеры. скажем, есть несколько союзов писателей, которые вполне существуют практически.
Если говорить о том, против чего, это понятно. Если говорить о том, за что новый киносоюз?
Ну, во-первых, за то, чтобы не существовало ощущение участия или причастности к чему-то политически и морально непригодным. Во-вторых, образуется какая-то группа творческих людей, которые друг с другом будут лучше контактировать, показывать друг другу тексты, фильмы. То есть вот то, для чего с творческой стороны и должна существовать эта организация. Есть проблемы какие-то экономические, но это уже зависит от инициативности тех людей, которых мы выберем во главе союза.
Режиссер Игорь Масленников не так оптимистичен.
Практически это, так сказать, это протестное мероприятие, прежде всего. Из-за того, что происходит в нынешнем Союзе кинематографистов, более-менее нормальные люди, которые совершенно не могут перенести тот бюрократизм, который возник там, и все эти ложь, подтасовки и все это прочее. Поэтому, естественно, здесь собрались. Это протест. Но я с трудом себе представляю, во что это может вылиться реально. И для того, чтобы нормально существовать организации, нужно иметь имущество, нужно иметь фонды, нужно иметь средства. Ситуация запутанная, хотя я всяческого добра желаю людям, которые за это бьются, но как это все будет? Особенно теперь, в ситуации, когда на нас надвигается эпоха малокартине под лозунгом товарища Сталина. Зачем нам 100 плохих фильмов, когда лучше 10 хороших? Вот мы сейчас будем делать 10 хороших.
И я обращаюсь с вопросом к режиссеру Юрию Нарштейну.
Какова задача, собственно говоря, в чем смысл нового союза?
Я думаю, что главный-то смысл оставаться самим собой, оставаться людьми нормальными. В новом союзе, если будет развиваться все по условиям порядочного человека, то не все могут друг другу смотреть в глаза, не теряя личного достоинства, не будучи халуями, не стараясь кому-то угодить и все прочее, прочее. Суть-то в этом.
Говорил Юрий Нарштейн. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Я напоминаю, что вы слушаете информационную программу «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. Сейчас, прямо в эти минуты, в Симоновском суде Москвы решается вопрос о возможности прекратить уголовное дело против бывшего вице-президента ЮКОСа Василия Алексаняна по обвинению в финансовых злоупотреблениях. Напомню, сам Алексанян согласился с тем, что будет закрыто дело без права на его реабилитацию. Он просил об этом суд. Слушайте «Радио Свобода».
Сегодня на сайте «Радио Свобода» свободанews.ру. Главные темы дня.
Марш несогласных кинематографистов.
Комментарии экспертов.
Политолог Андрей Пиантковский об отставке генерала МакКристалла.
В блогах «Свободы».
Лучшему куратору и лучшему зрителю. Ирина Драгунская о запретном искусстве.
Сайт «Радио Свобода» свободанews.ру.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9530, 11730, 13680 и 15565. Свободный информационный мир «Радио Свобода».